Мы будем говорить о свидетелях, о свидетельстве. И я бы прежде всего хотел бы вот с вами разобраться, кто такой свидетель. Ну, знаете, раньше проповедники, они когда выходили на кафедру, они обычно, ну, уважающего себя проповедника должен быть, был словарь быть Ожегова, да, Михаил Иванович?
Да.
Вот. Сейчас молодежь пользуется Википедией, поэтому вы уж извините меня. Вот. Так вот, Википедия — это такая, для тех, кто, может, не знает, это интернет-энциклопедия, которую, в общем-то, составляют пользователи. Так вот, Википедия дает следующую характеристику слова «свидетель». Это лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного, административного, гражданского или арбитражного дела, и которое вызвано для дачи показаний. Обычно под словом «свидетель» понимают свидетеля в суде. Однако это слово имеет более широкое значение. В более широком смысле свидетель – это человек, который был очевидцем какого-либо события и готов об этом свидетельствовать. До возникновения письменности и писанных контрактов свидетель был единственной возможностью удостоверить какой-либо юридический факт. Свидетель вызывается в судебное заседание специальным извещением. Уклонение от дачи свидетельских показаний может стать основанием для его привлечения к административной либо уголовной ответственности. А как вообще это все к нам относится? Для того, чтобы с этим разобраться, нам поможет Священное Писание. Я предлагаю нам вместе открыть Деяния святых апостолов, самую первую главу. Будем читать 7-8 стих. «Он же, это Иисус, сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Мы читаем и ясно видим, что Господь ожидает того, чтобы мы были Его свидетелями. Свидетель – человек, который что-то видел, о чем-то знает и готов об этом сказать. Вы заметили, что когда подошел Бендер и предложил записаться, количество очевидцев не переросло в свидетелей. Вот чем отличается очевидец от свидетеля? Очевидец, он это видел, но вот задать свой телефон или еще что-то. Я не знаю, кто-нибудь из вас сталкивался с тем, чтобы быть понятым. Никто никогда не был. Когда были, да? Вот остановил милиционер, говорит, будете понятым. Ну, кто-то что-то несет недозволенное, либо что-то делают. И, казалось бы, с одной стороны, а что тут такого? Ну, поприсутствовал, посмотрел, там какие-то бумаги заполнили, поставил свою подпись. И все? Нет, не все. Потом, когда дело дойдет до суда, вас вызовут, и вы должны будете свидетельствовать о том, что вы действительно видели, что там происходило, и можете подтвердить, что было вот все так, а не как иначе. И вы знаете, в каком-то роде свидетелем быть опасно. И очень часто, если речь идет о каких-то уголовных разбирательствах, то есть даже специальные программы защиты свидетелей, когда не только свидетеля, но всю его семью куда-то вывозят, прячут. А иногда даже после судебного разбирательства меняют фамилию, увозят в другую страну. Потому что такому человеку очень часто грозит угроза его физическому существованию. И не только его, но и его семье. Ну, это как это к нам-то относится? Это же уголовное разбирательство, а мы должны быть свидетелями Христовыми. Ну, во-первых, мы должны понять разницу между очевидцем и свидетелем. Очень часто мы живем христианскую жизнь не как свидетели, а как очевидцы. Мы знаем о том, что происходило, мы видели, мы знаем, что Бог может изменить жизни людей. мы, в общем-то, понимаем, что это важно. И мы, вот знаете, как раньше говорили в советские времена, собирались на кухне, обсуждали власть, но дальше этого обсуждения, как правило, ни у кого дело не шло. Потому как опасно, можно лишиться работы, не знаю, могут выгнать из института или из университета. То есть это было опасно. И, может быть, не сколько для жизни, но, по крайней мере, какое-то социальное или финансовое положение могло измениться не в лучшую сторону. И точно так же и вот здесь мы видели на этом ролике, том, что люди возмущались поведением Паниковского, который изображал себя слепого, и жаждали, чтобы с ним разобрались. Но когда дошло дело того, чтобы кто-то был готов пройти весь путь от очевидца до свидетеля, желающих не нашлось. К сожалению, очень многие верующие точно так же, будучи очевидцами, не хотят быть свидетелями. И вот это слово, когда мы говорим «нужно свидетельствовать», оно имеет тоже определенную такую смысловую нагрузку, к которой мы привыкли, что свидетельствовать – это значит где-то возле метро предлагать какой-то трактат. Или если ты едешь в маршрутке, нужно своему соседу рассказать о Христе. И, то есть, есть уже какие-то такие шаблоны, которые мы привыкли, то это слово ассоциируется уже с этим. Но это слишком узко, потому что действительно наша жизнь порой самое яркое свидетельство того, что мы являемся христианами. Это, естественно, ни в коем случае не исключает и наше устное свидетельство. Но в разное время, когда христиане были не в позиции государственной религии, свидетельствовать было опасно. И даже мы посмотрим, Священное Писание пишет о том, что когда Павел в Деянии святых апостолов в 22 главе пишет, в 3 главе, «Он же сказал мне, Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глас из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал». И вы знаете, Павел свидетельствовал не только в Ареопаге, он свидетельствовал не только в синагогах, он свидетельствовал в суде, он сидел за свое свидетельство в тюрьме, он за свое свидетельство принял смерть. Другими словами, свидетельствовать – дело небезопасное. И я не хочу сказать, что вам прямо всем грозит какая-то угроза физической расправы, но очень часто свидетельство некомфортно. Вот представьте себе, вы или какой-нибудь христианин попадает в больницу. Ничего серьезного, но нужно вот там пролечиться. И в вашей палате 5-6 человек. И когда вы туда попадаете, знаете, что это люди неверующие, времени у вас много, вы понимаете, что это прекрасная возможность свидетельствовать этим людям. Но, вы знаете, только если вы скажете, только начнете свидетельствовать, только начнете что-то говорить о Христе, вы себя вскроете, вы, как это говорят, открыли карты. Вы уже все время должны себя вести как христианин. А так-то они же не знали, что вы христиан, поэтому вы можете где-нибудь как-то себя так вести более непринужденно. Никто же не знает, что вы христианин. Никто из людей, те, которые вас окружают. А если вы скажете, вам вопросы начнут задавать. Часто эти вопросы неудобные. Часто этих вопросов может быть много. И на самом деле вы же думаете, да что там говорить как-то неудобно и вообще как-то и обстоятельства не такие. И тебе уже вроде, глядишь, и ноутбук принесли, ты фильм можешь им христианский показать, думаешь, да потом они после фильма спрашивать начнут, скажут, а почему была инквизиция, а почему там еще что-то. И все скатывается к тому, что мы не хотим выходить из зоны комфорта, в которой мы себя поместили. Мы знаем истину, мы являемся очевидцами этой истины, но порой не хотим быть ее свидетелями. И большая часть из нас свидетельствует не потому, что боится физической каких-то расправы, неудобств, а просто не хочет вот этот комфорт терять. Потому что как только вы себя скрываете, за вами всегда будет более пристальное наблюдение, и любое ваше действие неправильное. А оно, ну, порой бывает просто, мы люди, в общем-то, несовершенные. Рано или поздно что-нибудь у вас может и случиться. И тогда скажут: ага, а еще верующий. И я не знаю, наверное, ни одного христианина, которому когда-нибудь такое не говорили. И это тоже, вы знаете, полезно для нас. Почему? Потому что мы в какой-то момент можем показать, что мы уже такие святые, мы уже такие праведные, что куда там, уже дальше просто нет предела. Но это нам показывает о том, что мы несовершенны, и мы нуждаемся в Боге. Мы нуждаемся в водительстве Божьем, в водительстве Святого Духа. И мы должны молиться, понимая, что мы не должны рассчитывать только на свои силы, на свою праведность, но что мы полностью зависим от Бога. И я бы хотел сказать, что когда человек начинает свидетельствовать, ему тяжело только, когда он только начинает. Он думает: ну что я скажу, как мне с чего начать, что же мне сделать? Но потом Бог всегда дает и мудрость, как ответить, и слова, какие лучше подобрать. И, возможно, вы никогда не будете Билли Грэмом, и у вас не будет, у вас может не очень хорошая поставленная речь. Но Бог всегда может действовать через вас, когда вы начинаете. И вы знаете, я слышал такую недавно проповедь интересную, когда проповедник говорил, что необходимо сначала молиться, чтобы Бог вам дал желание благовествовать, свидетельствовать. Нельзя свидетельствовать, если вы сначала Бога не попросили, чтобы Он вас благословил свидетельствовать или дал вам желание свидетельствовать. Я считаю, что это в корне неправильно, потому что я знаю огромное количество людей, которые говорят: почему ты не идешь свидетельствовать, почему ты не живешь жизнью свидетельства? Они говорят: а меня Бог к этому не побуждает. Вот он мне не дает такого желания. Я ж не могу вот без желания, без такого вот энтузиазма. Здесь по принципу аппетит приходит во время еды. Надо начинать, и, возможно, кто-нибудь найдется, кто посадит вас в лужу. Я думаю, что это будет полезно вам и полезно ему. Если вы поведете себя как настоящий христианин и не разозлитесь, не будете как-то там юлить, а честно признаетесь, что вот в этом вопросе вы, может, недостаточно и разбираетесь, это покажет вас честным человеком. А честных людей, вы знаете, не так много. И обычно, знаете, когда американцы любят шутить, когда профессору задают такой вопрос, на который он не может ответить, знаете, как американцы обычно отвечают? Они говорят так: это очень хороший вопрос. Это здорово, что вы мне его задали. И я поступлю с ним как со всяким хорошим вопросом. Я его проигнорирую. Вот порой нам тоже задают такие вопросы, которые ставят нас в тупик. Но мы не можем быть специалистами сразу и в области богословия, и в области естественных наук, и разбираться, может быть, в каких-то философских нюансах. А есть, знаете, масса людей, которые вот только и любят, чтобы вот показать, какие они умные, как они могут кого угодно, значит, посадить в лужу или в просак. Но Бог всегда даже такие моменты может использовать во благо как нам, так и этим людям. Потому что, знаете, еще Фома Аквинский говорил, что вы можете человека, ну, в каких-то убедить его в чем-то, но заставить верить не сможете. То есть можно найти самого умного человека, который будет апеллировать самыми лучшими фактами, и это хорошо, в этом нет ничего плохого. Но никогда факты не заставляют человека верить. Он может, то есть, понимать их истинность, правдивость, но при этом они сердце его никак не будут задевать. И такое продолжение, я хотел бы вам рассказать о небольшой ситуации, я такое продолжение назвать «Назад в клетку ко львам». Вы помните, в Писании есть место, когда Даниила помещают в клетку со львами, в яму со львами. И мы помним, за что его сделали, за то, что он не захотел поклоняться царю. И В общем-то, это была явная, такая явная смерть. То есть человек соглашался на... с тем, что он готов умереть за свои убеждения. И я буквально недавно вернулся из Европы. Мы ездили к сестре на свадьбу. У меня младшая сестра выходила замуж. И в какой-то мере я смог взглянуть на жизнь Европы не как, знаете, человек командировочный, который... Вон из аэропорта в офис, потом в гостиницу и обратно в аэропорт. Он, ну, в общем-то, у него представление о стране складывается там по такси или там по офисным зданиям, по чистоте в гостинице и так далее. А я пожил среди людей, среди европейцев и посмотрел, как они живут, чем они живут. Имел возможность сходить в местную церковь и, к сожалению... Я был очень расстроен тем, что увидел, и хотел бы немножко рассказать такую выборку примеров того, что сейчас происходит в Европе. Об этом, как правило, вот по радио или по телевидению мы этого не слышим. Если человек, кто много путешествует, возможно, он об этом знает, но такие факты. В марте этого года в городе Глазго, Великобритании, 47-летнего американского уличного проповедника по имени Шон Холлс окружила на улице компания гомосексуалистов. Они целовали друг друга, смеялись и спрашивали, что он об этом думает. Рассказывал впоследствии Холлс. Я ответил, что они рискуют вызвать гнев Господень, поскольку в глазах Господа то, что они делают, грех. И группа геев немедленно обратилась в полицию. К американцу подошел полицейский и спросил: «Это правда, что ты сказал, что геи отправятся в ад?» Объяснения проповедника, что его спровоцировали, не были приняты. Он был немедленно арестован и провел ночь в тюрьме. Судья приговорил его к штрафу в 1000 фунтов. Ну, это где-то $2000. Местное христианское общение пришлось пустить шапку по кругу, чтобы выкупить незадачливого американца. В марте этого же года Верховный суд Великобритании отверг апелляцию мисс Лейдл из городка Ислингтон, сотрудницы местного бюро регистрации брака, рождений и смертей. Мисс Лейдл просила не принуждать ее регистрировать гей-браки, поскольку это идет вразрез с ее христианскими убеждениями. А в бюро достаточно сотрудников-атеистов. Руководство в бюро пригрозило ей увольнением. Мисс Лейдл обратилась в суд, который счел ее претензии несущественными. А в феврале этого же года, 2010-го, в Страсбурге группа социалистов, коммунистов, либералов и зеленых обратилась с письмом протеста в суд против присутствия креста в молитвенной комнате Европейского парламента, поскольку это нарушает нейтральный характер комнаты и с требованием прекратить церковную службу, которая проходит в парламенте раз в месяц и длится всего полчаса. В феврале этого года в Германии 12 крестов были сорваны со стен публичного госпиталя в городке Бад Соден и выброшены на свалку по требованию пациента-мусульманина, который заявил, что крест мешает ему выздоравливать. Надругательство над религиозным символом произошло на глазах у пациентов-христиан. А в Лондоне в феврале этого года Палата лордов готовится к рассмотрению закона о сексуальном воспитании, согласно которому светские и религиозные школы, а религиозных школ там достаточно много, это и англиканские школы, это и католические школы, обязаны давать детям информацию о гомосексуальных отношениях, контрацепции и абортах. Если закон будет принят, священникам и монахиням придется объяснять школьникам, что гражданское партнеры и гомосексуализм безвредны и нормальны, а также что расскажут, что, где можно сделать аборт и как пользоваться средствами контрацепции. В феврале этого же года в Нидерландах, это Голландия, скандал в городке Ройсел. Во время традиционного карнавала группа геев ворвалась в церковь, где проводилось воскресное богослужение, и потребовала святого причастия. Священник заявил, что согласно религиозным правилам он не может их причастить. Содомия – тяжкий грех в христианстве. Геи-активисты подали заявление в полицию, и священник был немедленно вызван в участок для дачи показаний. А в декабре прошлого года в Германии 8 христианских семей из городка Зальцкотен были приговорены местным судом к серьезным штрафам за то, что не разрешили своим малолетним детям посещать уроки сексуального воспитания в школе, сославшись на свои религиозные убеждения, а также запретили им участвовать в театральной постановке «Мое тело принадлежит мне». Поскольку семьи не согласились со штрафом, ну, выплатить штраф значит признать себя виновным, 8 почтенных отцов семейств отправились в тюрьму. Главную ярость блюстителей политкорректности вызывает крест. знак любви и прощения. В сентябре прошлого года руководство общественной больницы в английском городке Эксетер принудило 54-летнюю медсестру Ширли Чаплин снять нательный крест, пригрозив ей увольнением. Хотя миссис Чаплин отработала в госпитале 30 лет. Ей заявили, что крест нарушает дресс-код и бижутерии на работе запрещена. Весной прошлого года пришлось снять крест медсестре Хелен Слаттер из Глостера, поскольку крест может принести инфекцию в больницу. Но подлинным триумфом антихриста можно считать решение Страсбургского суда в ноябре 2009 года о запрещении распятий в итальянских школах. Среди тех, кто горячо поддержал это решение, известный итальянский журналист и бывший член Европарламента Джульетта Кьеза. Вы знаете, этот список можно было продолжать еще очень долго. И когда мы были в Париже и поднимались на Эйфелеву башню, там достаточно большая очередь, там на каждом этаже можно подняться дальше на лифте. И буквально перед нами, несколько человек впереди, было две девушки нетрадиционной ориентации, которые, в общем-то, вели себя очень-очень вызывающе. И учитывая, что все-таки место это туристическое, и очень много людей не из Франции туда приезжают, поднимаются, тем не менее, большая часть народа абсолютно спокойно реагировала. Возможно, у кого-то внутри, конечно, и было какое-то сопротивление. Очень много было детей, которые смотрели, и, возможно, они потом спрашивали родителей, а как, почему. И мне, честно говоря, искренне жаль тех людей, которые сейчас живут в Европе. Но вот кроме того, что происходит такая секуляризация, да, когда отказ идет от христианских ценностей, на которых, собственно говоря, базируется вся европейская цивилизация, такие так называемые иудео-христианские принципы, есть другая проблема, которая не менее серьезная в Европе, это мусульманизация страны. И вот что по этому поводу пишет один журналист, его зовут Эдуард Марков. Даниэль Пайпс. Европа все больше и больше превращается в провинцию ислама, в колонию ислама. Так говорит Ариана Фалачи, это итальянская журналистка, которую выслали из страны, она боится туда возвращаться, потому что ей грозят там физической расправой. В своей книге «Сила разума» и знаменитая журналистка права, древняя твердыня христианства в Европе быстро отступает перед исламом. Этот процесс, сотрясающий основы мира, происходит под воздействием главным образом двух факторов. Первый – это выхолащивание христианства. Европа все больше и больше становится постхристианским обществом с постоянно уменьшающейся связью с традициями и историческими ценностями христианства. Число верующих и соблюдающих традиции христианства в течение последних двух поколений упало до такой степени, что некоторые обозреватели стали называть Европу новым мрачным континентом. Здесь в английском тексте приводится аллюзия на выражение «мрачная эпоха Средневековья». Уже сейчас аналитики говорят о том, что каждую неделю английские мечети посещают большим количеством верующих, чем английские церкви. Вторая причина – низкая рождаемость. Подлинные наследственные европейцы вымирают. Для того, чтобы поддержать народонаселение на одном уровне, каждая женщина должна производить на свет в среднем 2,1 ребенка. В странах Европейского Союза рождаемость на целую треть меньше – 1,5. И число это продолжает снижаться. Полтора землекопа, да, как у нас? В одном из исследований было обнаружено, что если существующая демографическая тенденция сохранится, а иммиграция прекратится, сегодняшнее население Европы в 375 миллионов человек уменьшится к 2075 году до 275, то есть на 100 миллионов. Чтобы поддерживать на одном уровне число работающих, Европейский Союз нуждается в 1,5 миллионах иммигрантов ежегодно, чтобы поддерживать тот уровень, который есть сейчас. А чтобы поддерживать нынешнее соотношение между работающими и пенсионерами, тот существующий баланс между ними, ежегодно требуется потрясающее воображение число иммигрантов – 13,5 миллионов. Образующийся вакуум заполняется исламом и мусульманами. И пока христианство спотыкается на каждом шагу, ислам остается крепким, агрессивным и амбициозным. В то время как европейцы размножаются недостаточно, да еще, как правило, в зрелом возрасте, мусульмане размножаются в больших количествах, начиная с молодого возраста. Однако шанс на то, чтобы трансформация не произойдет, все еще существует. Хотя время играет не на пользу этому шансу. Есть несколько возможных способов остановить ее. Первый. Изменения в Европе, которые приведут к возрождению христианской веры. Увеличение рождаемости или культурной ассимиляции мигрантов. Такие процессы теоретически могут иметь место, но весьма трудно вообразить, каким образом их можно инициировать. Второе. Мусульманская модернизация. По причинам, которые так до конца и не ясны, возможно, образование женщин, доступность абортов, взрослые слишком будут заняты собой, чтобы заниматься детьми и иметь их. Модернизация ведет к резкому снижению рождаемости. Кроме того, если мусульманский мир подвергнется модернизации, миграция в Европу станет менее привлекательной. И третья причина – миграция из других регионов. Например, латиноамериканцы, будучи христианами, по крайней мере, номинально себя таковыми считая, по-видимому, позволят Европе сохранить свою историческую идентификацию. Индусы и китайцы будут способствовать укреплению многообразия культур, уменьшая шансы ислама на доминирование. В общем-то, я думаю, пришло время, когда в Европу нужно будет посылать миссионеров, как когда-то Европа посылала миссионеров в Африку, в Азию, потому что еще несколько, если та тенденция, которая есть в данный момент, тот тренд, который сложился, он не изменится, то потребуется очередная реконкиста или такая христианизация страны. На самом деле Европа переживала уже две таких реконкисты в XIV веке и в XV веке, когда часть, например, Европы, это Испания, Италия, были под властью арабов. И, в общем-то, мирным путем это все дело не шло. То есть это все было больше мечом добивалось. Поэтому, в целом, очень негативные прогнозы делают не только светские обозреватели, но и ряд христианских аналитиков, философов очень скептически смотрят на то, что происходит в Европе. И если раньше хотя бы Соединенные Штаты Америки, они рассматривались как некий такой оплот христианства, то динамика, которая существует сейчас там, она показывает, что США идет путем Европы. И я знаю, что очень многие христианские деятели на Западе с большой надеждой смотрят сейчас на Восток, смотрят на Россию. И в какой-то мере та ситуация, которая сложилась в нашей стране, когда доминируют православные, они, в общем-то, может, нам не всегда нравится, что они пытаются преподавать основы православной культуры в школах, но, тем не менее, это несравнимо лучше, чем то, что происходит в Европе. Поэтому я думаю, что нам с вами очень повезло, что мы живем в нашей стране. И если мы, скажем так, пассивно будем относиться к вопросу свидетельства, то очень скоро любая страна, включая Россию, может оказаться невозвратимо потерянной для Христа. И здесь, знаете, связано ни с погодой, ни еще с чем-то. Здесь все напрямую зависит от того, как мы себя будем вести, какую позицию мы изберем. Если мы будем просто наблюдателями, то нас загонят в такое, знаете, гетто, где будут жить христиане как меньшинство. И, как говорил в свое время Хрущев, будут показывать по телевизору, да, как в зоопарке. Все, это, на самом деле, я понимаю, что, может, немножко так я пасмурно все это нарисовал, но это та действительность, которая в ряде регионов уже сложилась. Поэтому я предлагаю с вами помолиться, попросить Господа дать нам мудрости и поддержать нас в жизни свидетелей. Аминь. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим и славим Тебя за Твою любовь, милость, которую Ты проявляешь к нам. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам возможность жить в нашей стране, дал нам возможность жить в России. Господи, мы часто не ценим ту благодать, которую Ты позволяешь иметь нам здесь. И помоги нам в нашей жизни жить жизнью свидетельства, словом, делом, что бы мы ни делали, где бы мы ни находились, жить жизнью христиан, Господи, проявляя Твою любовь, Твою милость, распространяя свет Твоего слова на остальных людей, которые окружают нас. Господи, дай нам силы, дай нам мудрости и веди нас в это непростое время. И пусть то дерзновение, которое нам необходимо будет, оно всегда будет присутствовать от Тебя. За все прими честь, славу и благодарение, любящий Господь, Отец и Святой Дух. Аминь.
Пожалуйста, присаживайтесь. Благодарим брата. Да. Ну, на самом деле, это еще цветочки будут, еще и ягодки. И мы как-то на конференции ХМЛ, это христианские международные лагеря, разговаривали с Владом Вовком, одним из организаторов этих лагерей, который вот об этом, о том, что вот сейчас Андрей говорил, вот об этой такой мерзкой перспективе, которую он наблюдал в Соединенных Штатах, он говорил, что это все перекочует очень быстро сюда. Вот, и это было года 2 или 3 назад. На самом деле я наблюдаю, как все это кочует. И сейчас вот на самом деле идет вот эта борьба. Борьба, потому что православные, я бы не сказал, что доминируют. Они пытаются что-то делать, но не факт, что они смогут добиться того, чтобы не было узаконен и гомосексуализм, и все эти мерзости, которые есть сейчас на Западе. Вполне возможно, что будет по-другому. Даже, скорее всего, будет по-другому. Вот. И тем, на самом деле, более ценно то, что мы можем сделать для того, чтобы этого не было. Вот. Много есть среди наших близких людей, которые нуждаются в том, чтобы им постоянно доносилась благая весть. И много есть людей, которые просто в сферу нашего, так сказать, возможного воздействия попадают. Там попутчики какие-то, случайные, встретившиеся по работе люди, которые там, например, на фирму приходят. Вот это все люди, которые нуждаются в благой вести. Более того, многие вот эти беззакония, которые рядом творятся именно потому, что никто не говорит о Христе. Я много раз наблюдал, что достаточно людям просто сказать о том, что это грех, и они начинают себя вести по-другому. Если бы это делали все мы, и не только мы одни, а еще и другие люди, могла бы ситуация измениться. Но, к сожалению, наблюдая пассивность вообще людей, и даже, к сожалению, и христиан, прогноз можно сделать самый неутешительный. Вот, братья и сестры, тем не менее, спасаемся мы не всем скопом, каждый индивидуально. И венец будем получать свой индивидуальный. Наверное, об этом тоже надо помнить. Даже если весь мир не будет благовествовать, я буду благовествовать. Вот. Мне Бог это сказал лично. Я лично перед Ним потом глаза в глаза буду давать отчет. Всех вот этих людей, которые мимо меня прошли, которые мне и сказали, которые пошли в ад, мне Бог покажет, посмотри, как они мучаются.